Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мой гость сегодня Федор Шилов-Ковидяев, профессор факультета политологии Государственного университета Высшей школы экономики. В прошлом заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Добрый вечер. Вот тут, конечно, замечательная биография, из которой я сейчас почитаю для начала. Потому что антрополог, профессиональные интересы, типология культуры, права этнических, языковых и культурных меньшинств, публикации по Боспору 6 века до нашей эры. Да? То есть такая какая-то... Начало такое сугубо научное, сугубо теоретическое, потому что кому нужен этот Боспор 6 века, кроме вас, мне напоминает только историю про одного японца, который переводил Блока. И на вопрос Зиновия Герта, который рассказывал мне эту историю, кому в Японии нужен ранний Блок, японец, подумав, сказал мне. Вот от такой сугубой теории вдруг в самую гущу или не вдруг, вот как... Человек, интересующийся Боспором 6 века, оказывается заместителем министра иностранных дел Российской Федерации.
Ну, формально это очень просто объяснить, потому что я стал депутатом Российской Федерации, как известно, в 90-м году. И так получилось, что я был единственным человеком среди там 1068 человек, который понимал, как вообще живут люди в союзных республиках. И необходимо было, чтобы кто-то такой появился в МИДе, в новом МИДе, чтобы понимать, как разговаривать с людьми, там, как разговаривать с таджиками, как разговаривать с узбеками, с армянами, азербайджанцами, грузинами, украинцами и так далее. Да? Потому что этому не обучали. Да? Считалось, что вот эта вот колоссальная страна будет всегда, это все как бы вторично. Люди все эти вписывались на самом деле в союзные структуры. Тот же самый замечательный министр иностранных дел, которого сейчас там... клянут на всех, там, я не знаю, каналах и встречах из Ющинского лагеря. Он был просто сотрудником, там был начальником отдела в Смоленской Сенной площади, да, и так далее, и так далее. Там замечательная Роза, сейчас забыл ее фамилию, которая сейчас одна из... лидеров оппозиции, которая была при Акаеве министром иностранных дел, она просто тоже была там одним из сотрудников МИДа, да, то есть вот так это все происходило. Так получилось, что я пешком, сначала благодаря своим родителям, прошел вот всю европейскую Россию, потому что мои родители художники, они меня таскали по всему русскому северу, а потом, когда я стал заниматься античной археологией, то я тоже пешком с археологическими партиями прошел все от Кишинева до Душанбе.
То есть такой практический замминистра иностранных дел получился.
Да, то есть я просто... И более того, я могу сказать, я написал одну записку в ЦК КПСС в 87-м году, которую, в нашем институте, я работал в Институте истории СССР, при этом не будучи комсомольцем, написал такую записку, где, в общем, в принципе, описал, что может произойти с Советским Союзом.
Годик какой был?
87-й. А случилось это по одной простой причине, потому что, работая в экспедиции в Таджикистане, мы нашли большое количество золотых украшений, сложили их в трехлитровую банку. А на следующее утро к нам примчался секретарь там, местной ячейки. Через 2 часа пылила машина уже там, я не знаю, секретаря райкома. Ну, Таджикистан маленькая страна. А к вечеру появился там секретарь по культуре просто ЦК Таджикистана. Да?
И все на эту банку.
Да, да, потому что значит, руководителем экспедиции был мудрейший человек, мой первый учитель археологии Игорь Печикян, который как бы говорил, что надо же найти золото, чтобы показать этим людям, значит, вот достоинство, красоту, там, древность их земли. Да, вот это было найдено. Сложено все в банку, там, эти бляшки, там, разного рода, там, украшения и так далее, и так далее. Вот, и прибегали все эти люди, там, ну, кто там с 3 классами образования, кто там с 7, кто...
Начальство.
Да, да, начальство. И, значит, вот пускало пузыри по этому поводу. Ну, мы, конечно, все говорим, ну, это же все ваше, это же... Ну, и что на самом деле правда, мы не лукавили, потому что это действительно, это были, там, древние иранские вещи, да. Мы знаем, что это жики, это иранцы, да, то есть это каком-то там конечном...
Таджики это знают, что они иранцы?
Да, конечно, знают. Ну, как, конечно, знают. Вот, это вот их действительно предки, ну, там, ну, не прямые, там, это не дедушка, да, там, может быть, это двоюродный, там, троюродный дедушка, но все равно это вот, вот из того...
Каким культурного... образом это имело отношение к распаду будущего?
Да, так вот, значит, ты когда уже был там секретарь КПСС, то сильно выпивший с нами, он дальше просто стал жаловаться на жизнь, на то, как вот, значит, Москва неправильно себя ведет, и, в общем, многие вещи рассказал по поводу того, как вообще все может закончиться, если Москва будет вести себя так же глупо. А на что я, как человек, ну, просто, ну, разумный, я подумал, ну, надо же как-то рассказать же людям, да, ну, и к тому же наивный, потому что, я повторяю, я не был комсомольцем, то есть я не знал вот всей этой процедуры, как говорится, да, то есть я не понимал, что там, не важно, что ты говоришь, главное, что ты был встроен в какую-то там определенную систему. Вот, я это все написал, сказал, что вот есть же вот такие вот, как бы, да, неправильные вещи, которые делает Москва, которые травмируют людей, там, начиная, там, я не знаю, с пренебрежения вот культурой, заканчивая там вмешательством в постель, потому что все начальники так или иначе были по несколько раз женаты, да, и если они вели себя правильно, то на это никто не обращал внимания. Но если они вдруг что-то нарушали, естественно, вот в рамках советской системы, да, тут же их обвиняли в многоженстве, там, и так далее, да, и за это их могли посадить по советским законам, да, то есть вот я как бы описал вот всю эту нездоровую ситуацию. Ну, вот как бы все это... Горбачев потом, между прочим, когда я стал депутатом, и даже уже когда и он перестал быть президентом, он сказал, видел я твою записку, сказал мне Горбачев. Жалко, что не отреагировали.
Ну, вот. В общем, да. Я думаю, что так или иначе сигналы доходили. Вопрос только в том, насколько система
была способна
их воспринимать. Да. Мало что
нет, сигнал... это просто к вашему вопросу о том, как я в это дело попал. То есть было понятно, что есть колоссальный пласт новых взаимоотношений, которые возникают, которые требуют человека, который хоть что-то в этом понимает, да, потому что в традиционном МИДе таких людей просто не было. Ну, вот я туда попал.
Да, вообще веселые времена, когда вдруг на руку... Недолго это продолжалось, на рубеже 90-х.
Но, правда, должен сказать, что по моей вине, потому что я, на самом деле, вот я не знаю, прав я или не прав, мои родственники все меня одобрили. Я-то сейчас, вот просто глядя из современности, считаю, что, может, я и свалял дурака. Я просто решил показать некий высокий нравственный стандарт. То есть, когда мои усилия стали расходиться с потребностью выживания, а должен сказать, что на такого рода уровне, как бы, вот, необходимость бороться за свое выживание занимает иногда 70 и больше процентов времени, да, я просто решил сказать, что...
То есть, ваша мысль надо уточнить. Да, 70% рабочего времени номенклатурного работника занимает его борьба за право занимать это место.
Да.
Замечательно.
Вот. Я просто решил показать, что все, я в эти игры, ребята, не играю. Да? Вот просто я считаю, что страна находится в таком положении, что надо заниматься делом, а не думать, вот, где и как ты будешь находиться там через минуту, через день, или через неделю, и даже через год.
Да? Вот давай поговорим уже, собственно, о той профессии, об интересах России, международных интересах в данном случае, как ты их понимал, и том, как это понимали другие. Вот давай об этом, потому что это острая штука, и она всегда будет острая штука. И сейчас острая штука, потом мы почитаем некоторые письма наших радиослушателей. Итак, в чем вот на 90-е годы или уже глядя через 20 лет, почти что через 20 лет, вот интерес, внешнеполитические интересы России.
Значит, мне представлялась одна простая вещь, да? То есть я попал в дурную вилку, которая существует до сих пор. Значит, с одной стороны, было настроение, очень распространенное, кстати, в депутатском корпусе, которые считали, ну вот все, как бы, да, мы прорвались к свободе, а теперь американцы будут о нас заботиться.
Да. Хорошее представление, да. Значение свободы.
Значит, я говорил, хорошо, ради бога, вы понимаете, что у американцев есть своих несколько сотен миллионов человек, за которых они несут непосредственную, да, вот, ответственность, да, у них задача заботиться об этих людях. Причем у них там есть свободная пресса, у них есть гражданское общество, которое им не позволит отвлечься от своих интересов, да, от интересов своих граждан. И поэтому, если мы считаем, что американцы будут о нас заботиться, ну, наверное, они могут себе это позволить, но только в том случае, если они о нас будут заботиться в последнюю очередь. Да? Значит, была другая часть, очень как бы представленная широко и в депутатском корпусе, и в традиционных вот, административных институтах, которые просто считали, что американцы сволочи, как бы априорно, да, вот просто
метафизические такие, метафизические сволочи. Вот,
то есть биологические сволочи, у которых единственная цель, значит, вот как
уничтожить Россию.
Уконтропупить Россию, да. Вот просто нек плюс ультра, да, вот и все, да. Вот. А я пытался этим объяснить, что ну нет у американцев такой задачи, да, что на самом деле американцы хотят видеть Россию, которая сама понимает, чего она от себя хочет, и от своего места в мире, и чего она хочет от взаимоотношений с Америкой и так далее. Формулировать мы этого, к сожалению, не умели тогда, и, по-моему, до сих пор на самом деле не умеем, потому что, если говорить о взаимоотношениях, в частности, с Америкой, там, с Европейским Союзом, у нас нет активной позиции, то есть у нас мало предложений. Мы все время реагируем там, ну вот там, значит, американцы хотят создать... Там,
на раздражители, мы играем черными.
Да, всегда, значит, да, значит, вот американцы хотят создать третий позиционный район. Значит, причем иногда, опять же, вот ты понимаешь, какая штука, вот, я не знаю, может быть, это неправильно, потому что вот я специалист и вот из древних вот этих всех вещей, я знаю культуру, как она функционирует, но мне кажется, что до тех пор, пока мы на официальном уровне очень подробно и правильно, и честно не поговорим о Катыни, скажем, да, до тех пор Польша будет считать, что Россия, именно Россия, не Советский Союз, там, а именно Россия, хочет в очередной раз ее разделить.
Логично.
А раз так, то тогда давайте мы здесь на всякий случай, там, американцы готовы дать 10 ракет, поставим 10. Вдруг будет 20. Как в том анекдоте, да? Сколько нам это будет стоить? Да-да. Ничего, тогда берем две. Да? Вот по этому, по этой логике, да? То есть мы создаем себе проблемы, исходя из того, что мы не понимаем культурных кодов, психологических кодов других народов, с которыми мы имеем дело.
Какие еще очевидно болевые, ну, Катынь, понятно, какие еще спрятанные болевые точки вот, для тебя очевидны?
Нет, ну вот вообще, на самом деле, если говорить о тех же русско-американских отношениях, я буду говорить именно не российскими, а русско-американские отношения, да? Значит, для меня, вот опять же, совершенно очевидно, что многое задано проблемой, как это ни смешно, отношений родителей с детьми. Потому что, если мы посмотрим на то, благодаря чему возросла Америка в 20 веке, не будем говорить о 19-м, то мы увидим, что без трех евреев из двух из Самары, одного из Одессы и двух армян из Ростова-на-Дону, значит, никакого бы современного Голливуда не было. Да? Значит, никакой бы там авиации без Сикорского, поляка, но русского из Одессы не было бы, да? Мы понимаем, что никакой мобильной связи современной без тех евреев, инженеров наших, которые были обменены на пшеницу в 70-е годы, тоже не было бы. Это просто, это документально так подтверждается.
Федор, они нам должны, они нас должны это понимать.
Нет,
они
нет,
нам
нет,
должны.
Да, да, да. И вот у меня такое впечатление, что, значит, сидят здесь некие там, значит, жирные коты, и говорят, да, блин, она же нам всем обязана, что ж она тебе... Вот, понимаешь, да? А у тех, наоборот, типа, ну, мы же дети, да? Ну, дети же должны самоутверждаться. И вот так, значит, если мы действительно понимаем, что там Петерим Сорокин, да, там Бердяев, если перечислять других, да, значит, действительно внесли колоссальный вклад в эту западную цивилизацию 20 века, да, в том числе в американское мировоззрение, общество, там, если Солженицын внес колоссальный вклад, если там мы выкинули Вишневского и Ростроповича, да, которые там в музыкальную культуру внесли очень много. Если мы там от нас бежали Нуриев и Барышников и
ну,
так далее.
Ну, мы щедрые. Да, да, Россия
да,
щедрая
да, душа. Да, да, да. Да, и вот они благодарят. Значит, и мы, получается, родители. Но родители должны же быть мудрее. Ну, хорошо, вы говорите, вот они все, они подростковая нация, они себя ведут там глупо. Там. Ну, будьте умнее.
Да, логично. Но если они подростки, так
веди себя
хорошо, как
взрослый. Скажем, у тех же самых американцев есть большая проблема, связанная с тем, что им куда-то надо с Гуама перебазировать свой 6-й американский флот. Потому что Гуам слишком далеко от сферы американских интересов. Да? Uh-huh. Значит, Филиппины их не готовы принять до сих пор из-за сексуальных скандалов. Да? А Япония не готова принять из-за того, что там ядерный флот, а Япония безъядерная страна. Значит, у Малайзии, Индонезии там есть свои ограничения, они не готовы. Почему мы не можем предложить американцам совместное базирование, совместное командование, и совместное базирование, я имею в виду, на наших базах на Дальнем Востоке?
Надо голову починить для этого сначала.
Нет, и предложить им, хорошо, мы готовы на это, но если у нас будет совместное командование. Давайте это обсуждать. Да, я понимаю, что американцы сразу не согласятся на совместное командование. Но тоже ж не надо падать в обморок от этого.
Как говорил твой бывший шеф.
С чего бы им вот прямо здесь, сегодня, вот как мы с тобой сидим и сказать, о, как помнишь в этой самой Зиновьей Паперли, да, спасибо, милый, объяснил, да, вот как бы, чего они сразу это воскликнут? Понятно, что они будут говорить, да, надо подумать, там, но хотя бы выдвинуть инициативу.
Как
да?
говорил Михаил Сергеевич, перескакиваешь через этапы, потому что все это можно обсуждать, наверное, если разобраться с главным, вот с тем, о чем ты, собственно говоря, сказал очень бегло. А все, что связано с Соединенными Штатами, вызывает дикую аллергию, да, для начала, это первая реакция. Это реакция советской развитой сейчас.
Да, но я должен сказать, что не в русском народе и не вообще в жителях России как таковых. Да? Это вызывает аллергию в достаточно узком диапазоне, который, конечно, очень влиятельный.
Беда-то
в этом, что вот этот узкий диапазон неадекватен своей стране, на самом деле. Потому что если мы с тобой отъедем там, не надо даже ехать во Владимир, если в Переславль-Залесский мы отъедем, да, там, или в Сергиев Посад, то мы увидим, что вот люди, с которыми мы пообщаемся на улице, им же на самом деле вот эти вот все вот, это абсолютно по... Барабан, я прошу прощения, у барабана, да.
Да-да-да. Тем не менее.
То же самое с НАТО, на самом деле, да. Я же вел переговоры с Дефранкесом и Вернером по поводу вступления России в НАТО. И я же был очевидцем того, как весело с обеих сторон генералитет и с нашей, и с натовской стороны разваливал эту идею. Потому что понятно совершенно, да?
Им-то зачем?
Нет, а им понятно.
Если это будет, то они без работы.
Нет, может быть, сейчас это будет возможно. Да, правильно, вот им, они-то без работы. Причем мы же с тобой бывали в Бельгии, да? Значит, Бельгия единственная страна Европы. Ты за 30-40 километров, если едешь на машине, ты видишь, что ты приезжаешь к Бельгии, потому что ты видишь зарево, да, по всему небосклону. То есть там никогда, то есть ты утром, днем, вечером, ночью едешь, там всегда горит электричество. То есть это страна, которая благодаря своему международному статусу имеет такие деньги, что она позволяет себе расточительство нек плюс ультра, опять же, я прошу прощения за повторение этого выражения, да. И понятно, что те люди, которые работают в натовских структурах в Брюсселе, получают принципиально иные деньги, даже если они уедут там в Британию, в Америку, в Ирландию, куда угодно.
То есть, торпедируют с той, с другой стороны.
Да. А нашим зачем это нужно? Потому что, ну, опять же, нужно понимать, с кем ты воюешь, да?
Говоря о том, что наша элита не соответствует ментально народу, она-то не соответствует до определенной степени, но поскольку телевидение находится в руках этой элиты, то обработка идет в эту сторону. Я уже приводил эту чудовищную запись в интернет-журнале, когда была эта страшная катастрофа в Перми в декабре прошлого года. И упал Боинг на окраине Перми, по черной иронии, на самолетной улице. Да. Так вот, упал рядом с домами, и женщина, рядом просто проснувшись от страшного взрыва, потом написала в своем интернет-дневнике. Я сначала, когда проснулась от взрыва, я подумала, что американцы нанесли ядерный удар, написала. Значит, что надо делать с головой человека, чтобы, проснувшись от взрыва на окраине Перми, на самолетной улице, первая мысль, до того, как включились мозги, это непосредственно первый выброс.
Это на подсознание. Это подкорка. Да,
поэт Пушкин, фрукт яблоко, часть лица нос. Враги янки. В этом смысле, конечно, чего говорить. Но, тем не менее, будем говорить не...
Ты знаешь, я бы что сказал по этому поводу. Мы действительно привыкли себя воспринимать как глобальную страну, и другой глобальной страной являются только Соединенные Штаты, да? И поэтому здесь может работать и вот такой вот код психологический, да, что если кто-то может по нам ударить, то только вторая же страна, которая сопоставима с нами. При том, что мы должны с юмором оценивать нашу сопоставимость с возможностями Соединенных Штатов. Но тем не менее, вот что ты совершенно правильно подметил, что у нас существует вот эта вот завышенная самооценка, когда мы действительно себя ставим вровень с Соединенными Штатами, думая, что мы по-прежнему там, да, ну, там... в советское время мы просто по числу ракет им соответствовали, да, но мы, и это действительно укоренено в массовом сознании, мы считаем, что мы им ровня. При том, что...
Мы миримся
ракетами. При том, что мы не учитываем одной простой вещи, что если говорить о влиянии в мире сейчас, то главным фактором является так называемая мягкая сила. Это термин, который появился там 15 лет тому назад. Это что такое? Это уровень развития твоего общества. Это уровень развития гражданских структур. Это уровень обеспеченности социальной обеспеченности людей. Это технологии. Это способность эти технологии направить, опять же, на нужды людей прежде всего, не на нужды, там, я не знаю, какого-то мифического, просто государства.
Мягкая сила это называется?
Да, это называется мягкая сила. То есть, когда ты просто видишь, то есть, когда у тебя возникает уважение к авторитету этого, вот, там, я не знаю, государства, этой нации, этой, там, корпорации, да, просто потому, как она профессионально умеет все это реализовывать.
Штука в том, что да. Это все в парадигме созидания.
Да.
Да, но если мы говорим о парадигме разрушения, то я хочу заметить, что если Ким Чен Иру удастся его, значит, успешный эксперимент...
Тепходон 35,
да. То вы увидите весь свой гуманитарный аспект, да, будет уравновешиваться парой десятков этих ракет, да? И в этом смысле против лома может не быть приема.
Что я хочу сказать? Значит, я православный человек, как ты знаешь, да? Значит, если мы действительно всерьез воспринимаем себя как православную нацию, да, если мы действительно считаем себя принадлежными к авраамической традиции, то мы же должны понимать, что смысл развертывания культуры, то есть, как бы, вот ее развитие в хорошем, в таком масштабном смысле этого слова, заключается только в одном, в развертывании гуманизма, да? И поэтому там можем мы уничтожить Америку там 25 раз, или 250, или 15.
Больше одного раза не удастся.
Да, или не дай бог только 5 раз караул, да, это не входит в систему мышления православного человека. Просто не может входить.
Федор, не хочется тебя огорчать, разные есть православные люди.
Нет, я говорю о том, что если мы хотим быть, да, соответствовать высоким требованиям, да, там, отцов церкви, православных старцев там, и так далее, то, значит, мы должны себя вести вот тако.
Независимый аналитик Федор Шиловко-Ведяев, бывший замминистра иностранных дел Российской Федерации, в эфире «Радио Свобода». Мы продолжим после короткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Яблочники Сергей Ковалев и Виктор Шейнис не согласились со своей партией и поддержали Немцова.
Комментарии экспертов.
Экономист Михаил Бернштам считает, что Обаме возражает сама жизнь.
В блогах «Свободы».
Интеллигенция называет Самару Самарском. Почему?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Заключенные тбилисской женской колонии, переведенные в тюрьму в город Рустави, начали голодовку. Об этом сообщила глава общественной организации «Бывшие политзаключенные за права человека» Нана Кокабадзе. По ее словам, при переводе из Тбилиси заключенных избивали. Вчера взбунтовавшиеся женщины потребовали распространить объявленную властями пасхальную амнистию на всех заключенных тбилисской колонии. Власти назвали это требование нереальным. В ходе бунта территории колонии был нанесен значительный ущерб. Краснодарский краевой суд рассматривает жалобу главы местного отделения «Справедливой России» Виктора Курпитко, требующего восстановить его в списке кандидатов на пост мэра Сочи, сообщает корреспондент «Радио Свобода». В Новопушкинском сквере в Москве прошел пикет в поддержку антифашиста Алексея Олесинова. Молодого человека обвиняют в хулиганстве. В понедельник должен быть вынесен судебный приговор по его делу. По мнению правозащитников, Олесинова судят не за правонарушение, а за его политические взгляды. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад призвал иранские правоохранительные органы обеспечить соблюдение прав находящихся под стражей журналистки Роксаны Сабери и блогера Хосейна Дерахшана. Сабери, уроженка США, живущая в Иране, была вчера приговорена к 8 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже. Дерахшан, гражданин Ирана и Канады, был арестован в конце прошлого года. В чем обвиняют его, точно неизвестно. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 3 человека погибли в результате ракетного обстрела. Американские ракеты были выпущены с территории Афганистана по позициям боевиков в горном районе Южный Вазиристан.
Все свободны. Мы продолжаем разговор в прямом эфире с Федором Шиловым-Ковидяевым, бывшим заместителем министра иностранных дел, про которого нам пишут наши читатели. Надо провести иллюстрацию. Читатели, говорю, радиослушатели. Надо провести иллюстрацию, запретить ельцинским последовавшим, уничтожавшим страну миллионы людей, заниматься добивающей пропагандой. Термин «добивающая пропаганда» я дарю, Федор. Этого еще небось,
да,
не...
Это замечательно.
Не слышал. А вот сейчас с тебя, как с ельцинского последовавшего, я буду спрашивать. Значит, во-первых, уничтожившим страну и миллионы людей. А страна благополучна. Я до того, как Федор будет отчитываться за ельцинских последовавших, я должен сказать, как просто независимый наблюдатель. Страна уничтожила себя сама полной недееспособностью. Та страна, которая была до России, она рухнула сама, никакой блок НАТО, да. Там кончилась еда в стране. В стране кончилась еда. До того, как туда пришел Федор Шилов-Ковидеев, уже не было еды. Миллионы людей, которые уничтожил ельцинский режим, это ложь. У нас тут был демограф Вишневский замечательный, да. Есть цифры, это ложь. Все, с этим закончили. А вот сейчас вот, товарищ ельцинский последователь, давай отчитывайся за внешнюю политику. Потому что, вот еще пишет из Миннесоты, между прочим, приход к власти в России чекистов, помимо прочих последствий, обнаружил слабость внешнеполитической деятельности российского МИДа при Ельцине. Гражданам России было непонятно, почему... Она была непонятна, поэтому так легко оказалось представить ее как капитулянскую при новом режиме. А вот уже не из Миннесоты. После Первой мировой войны министр иностранных дел Германии Ротенау, подписав Версальский мир, отдал 8% территории Рейха. За это немецкие патриоты его сразу грохнули. Ельцинский министр Козырев и прочая шайка отдали без всякой войны, черт знает кому, четверть территории нашей страны, и все до сих пор живы. Значит, четверть территории страны отдали, это, я так понимаю, с вас за путч спрашивают.
Да. Значит, во-первых, вот реагируя на первую твою цитату, на последнюю, во-первых, я должен произнести следующее. Христос воскресе.
Ну да.
Да, и как бы все должны, если православные, то ответим мне, воистину воскресе, да? Значит, и вспомнить о том, что Спаситель наш, Иисус Христос, говорил, не судите, да не судимы будете. И все-таки это есть главный код нашей веры. Как нас учат, опять же, наши мудрецы. Не только православные, вообще христианские мудрецы, там, начиная и с блаженного Августина там, и так далее, и так далее. Вот, поэтому...
Ну, от имени атеистов все-таки мы вас спросим, почему вы отдали четверть территории? Да. Черт знает кому.
Значит, насчет четверти территории. Была вероятность пойти по югославскому сценарию. Я считаю, высочайшей и величайшей заслугой Бориса Николаевича Ельцина, и призываю всех, опять же, кто считает себя там христианами, православными и так далее, не трепать имя человека покойного, величайшей заслугой его считаю то, что он не пошел на военный вариант. Который был вполне возможным.
Вот с этого места медленнее.
Да,
когда, в какой точке?
Весной 92-го года в кабинете Ельцина находился я и тогдашний и потом еще долгое время занимавший этот пост министра обороны Павел Грачев. И Павел Грачев предлагал ввести войска на Украину, потому что Украина себя плохо вела по имущественным вопросам, вообще позволяла себе неприятные высказывания в адрес Москвы, в адрес президента и так далее, и так далее. Вот, и как мы помним, несколько позднее он предлагал 2 парашютно-десантными войсками за 2 часа решить проблему Северного Кавказа.
2 часа только что закончились.
Да, вот, да, да еще и не закончились, да. Как мы знаем, поскольку перестрелки ведутся до сих пор, да. Вот, и, кстати, по этому поводу я должен процитировать следующее, что когда половина вооружений советского времени оставалась в Чечне, по распоряжению Павла Грачева. Я его тогда спросил, ну, поскольку так же, как мы с тобой, мы с ним были на «ты». Я ему спросил: Павел Андреевич, ты понимаешь, что ты делаешь? Он на меня посмотрел, знаешь, как в том анекдоте, глаза такие добрые-добрые. Он мне сказал: я очень хорошо понимаю, что я делаю. Я сказал: а, ну тогда нет вопросов. Вот. Так, если вернуться к вопросу об Украине, вот идет такое совещание, даже не совещание, а просто некое обсуждение. Да? И я понимаю, что я теряю ситуацию, потому что Павел Грачев передавливает ситуацию, значит, требует от меня просто прямым текстом заткнуться, угрожает мне, в том числе физическими последствиями моей неуступчивости. И я говорю одну простую фразу. Хорошо, скажи мне тогда, как ты себе это представляешь, чтобы с обеих сторон стреляли в друг друга русские и украинцы? Вот половина армии России – это украинцы этнические, половина на тот момент украинской армии – это этнические русские. Вот как ты представляешь, что русские будут стрелять с русских, а украинцы – украинцы? И я оцениваю высочайшим образом степень интуиции, ответственности, мужества, прозорливости, мудрости. Называйте это как угодно, Бориса Ельцина, который сказал: все, стоп, никаких вариантов с Украиной больше не обсуждаем. Ни сегодня, ни в дальнейшем.
Ну,
мы... поняли меня, господин министр, сказал он, глядя на Грачева. Все.
Он посмотреть умел.
Да, вопрос был закрыт раз и навсегда.
Я хочу просто возвратиться к формулировке, что мы отдали черт знает кому. Я хочу сказать, нет, что вот мы отдали народам этих стран.
Нет, значит вопрос...
Это был... черт знает кому?
Нет,
это...
нет, вопрос заключался только в одном, да? Почему мне представляется Горбачева и Ельцина, людей абсолютно разных, как мы знаем, находившихся в резких контрах? У нас не любят, а Милошевича любят вот те люди, которые задают этот вопрос. Потому что есть, опять же, некий культурный код, существовавший на протяжении многих столетий. Да? И я, как человек, принадлежащий к фамилии, которая 800 лет ковала империю, прекрасно этот код понимаю. Да? Была логика приращения земель. Вот Горбачев и Ельцин все отдали без боя, понимая, что это просто приведет к катастрофическим последствиям. Милошевич с дракой. Кончилось все точно так же, только еще страшнее для тех же самых сербов, для Белграда, для Нови Сада.
Как минимум Косово могло остаться в Сербии.
Да. Просто для вот земель, где не было этих проблем, да. Мы знаем, сколько сербов на абсолютно сербских там землях без присутствия каких-то косоваров погибло, да. Сколько сербов погибло в войнах, там, мы же знаем, да, там, мы знаем Сребреницу, где уничтожали босняков, да, но перед этим же то же самое позволили сделать с сербами, которые также точно резали босняки, резали сербов, и точно так же натовские силы этому не препятствовали. То есть, на самом деле, уровень злодеяний, опять же, не буду сейчас говорить о покойнике, но уровень вот непонимания последствий своих действий со стороны белградского руководства был совершенно чудовищный. И то, что Ельцин взял на себя и заплатил за это своими инфарктами, заплатил за это в общем, на самом деле, в массовом сознании забвением, это дорогого стоит. Это поступок по-настоящему великого политика, которого мы, наверное, оценим не сейчас, а через какое-то время только.
Ну, потому и великий, наверное, что его оценят позже.
Да, большой видится издалека.
Да, те, кто имеет высочайший рейтинг, да, мы знаем список, начиная с тех, кому кричат «Хайль», да? У них всегда при жизни очень высокий рейтинг.
И Джорджа Буша тоже очень любили там.
Первое время, да.
Когда он входил в Ирак, да, поэтому...
Женщина с первыми мыслями в правильном направлении. У нее на глазах прошли Югославия, Ирак, и она знает, что америкосы всегда нападают без объявления войны. А Пермский край – один из центров нашего военно-промышленного комплекса, пишет неизвестный мне сумасшедший. Послушаем Нияза из Татарстана.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы занимались Босфором, по-моему, 6 век до нашей эры, вы сказали.
Да.
И вот скажите, почему...
Алло.
Алло, куда вы пропали?
Ой, как интерес, какой интересный был
вопрос. Занимался я Боспором, да, древними греками.
Но почему не...
Наверное, хотел спросить, зачем меня понесло, да? Вот, а потому что, я повторяю, потому что, ну... Есть некий гражданский пафос.
Не, да? наверное, была какая-то... Я надеюсь, что был какой-то исторический вопрос. А что вот древние греки дали? Что прочел там в 16-17 лет, ну, в греческом прочел, читал каких-то там, да, ты мне, да, рассказывал. Да, чего, да, дали эти все?
Нет, прочитал ораторы. Греческих ораторов, прочитал какие-то другие тексты исторические.
Дало представление о демократии.
Дало представление не самое, между прочим, приятное, потому что поливали они себя друг друга, вернее, так, да, там, и Сократ там с Кимоном поливали себя самыми последними словами. На самом деле, те выражения, которые слышатся иногда в нашем парламенте, просто это песня по сравнению с тем, что они говорили друг о друге, в чем они себя только не обвиняли.
Не себя, видимо, а друг друга.
Ну, да-да-да, друг друга. Нет, ну действительно, это древняя мудрость, которую одним из последних процитировал Черчилль, что демократия — это худшая форма правления, только все остальные еще хуже, да? На самом деле, мне представляется, что на мою гражданскую позицию повлиял феномен греческого чуда, так называемого, который очень хорошо понятный термин именно в античной истории, в античном исследовании культуры. Это когда вдруг на пространстве, где не было никакой самостоятельной личности, эта самостоятельная личность возникла. Если мы говорим о конкуренции современной, то этой конкуренцией мы обязаны древним грекам. Да, потому что тот же самый Рим, он был абсолютно... государственно подавленным. Цицерон говорил: «Dulce est pro patria moris» — «сладко умереть за отечество». Да, то есть, как бы коллективные интересы превалировали над индивидуальными абсолютно. И поэтому, когда мы говорим там о том, что вот Западная Европа, она стоит на Древнем Риме, это все полная ерунда, потому что если мы имеем в виду конкуренцию, если мы имеем в виду личностные устремление, это все идет из Древней Греции. И вот это вот понимание того, что ты должен, ты просто обязан, да, сам, если это необходимо, перепрыгивать через свою голову, если это необходимо, то все равно до последнего отстаивать какую-то свою точку зрения. Безусловно, это дали мне Древняя Греция и книга Брешит, книга Бытия. Потому что там сформулировано, что Господь создал человека, даровав ему волю, наделив его свободой и поручив ему заботиться о благоустройстве этого мира. И если ты человек, то ты должен этим заниматься. Или ты тогда вот, там, не знаю, ну, какая-то скотина просто, которая, ну, тогда ты сам выбрал свою судьбу.
Вот это... Ну, естественно, историческое противопоставление Греции и Рима. Ни в чем Рим не кажется правым?
Нет, значит...
Эмоционально. Я сейчас говорю эмоционально, разумеется.
Нет, я повторю, Рим был очень жесткой структурой. Он создал очень хорошие технологии управления. И он был хорошей империей, действительно, потому что как...
Ведь хороший в технологическом смысле, я думаю, что провинции не согласились,
да,
бы.
Значит, единственную ошибку, которую он совершил, это... Я понимаю, что меня сейчас опять, там, не знаю, обвинят, бог знает в чем.
И тебя уже обвинили, да, я тебе потом
и во всяком случае усомнялся в моей православности, но единственную ошибку он совершил, действительно, единственный на самом деле цивилизационный конфликт, это был конфликт с Иудеей, несомненно. Во всех остальных случаях Рим не вмешивался во внутренние дела, то есть он не навязывал свою идеологию. Он требовал уважать себя как высшую политическую силу и уважать в этом смысле дух римского народа.
То есть он рациональнее, чем Советский Союз,
да,
был?
Да, но он не создал никакой идеологии. То есть он принимал богов вот подведомственному его народу такими, какими они есть. Да, вот ты должен был поставить обязательно в своем главном храме изображение гения римского народа, отчего и произошел этот конфликт с первосвященниками иудейскими. Потому что они говорили, ну, государь, но мы не можем себе это позволить, у нас нет изображений богов, да? А, и с одной стороны, конечно, их вина в том, что они не могли быть достаточно убедительными, а с другой стороны, вина римского императора, который воспринял это просто как хамство. Который просто не мог себе представить, что...
Он не обучался на антропологии,
да,
на
антрополога. Что у кого-то может быть... То есть, значит, у всех есть изображение богов, а у этих нет.
Между прочим, типа,
рассказывайте мне, рассказывайте.
Типа, между прочим, Александр Македонский...
Да, не надо меня здесь дурить.
Между прочим, Александр Македонский оказался, как, хотя человек военный, оказался очень простым, простую гибкость проявил. Да. Он пошел на компромисс, этому компромиссу я, между прочим, обязан собственной фамилией.
Ну, да,
да, потому что, когда с тем же предложением к древним иудеям он пришел, они ему ровно это же сказали, что они не могут его обожествить, к сожалению, да. Потому что уже место
уже,
занято.
Уже есть, да.
Уже есть, да, один и другого не может быть. И компромиссные еврейские старцы предложили Македонскому, что они в его честь будут называть мальчика в течение 5 лет после его ухода. Да. Его они не очень интересовали, он пошел дальше гулять по миру.
Да, Шендер, Искандер.
Именно. Вот, Сендер, Сандро, Александр. То есть я Александров по-русски говоря. Вот, Шендеры, Сендеры, да. Так что, видите, Александр Македонский сообразил то, что не сообразил римский цезарь. Послушаем Ивана из Москвы. Здравствуйте, Иван, вы в эфире.
У вас необъятные просторы вашей беседы, поэтому вот хотел
бы вернуться к началу,
который начинал слушатель не очень удачно. Вот у меня вопрос к вашему гостю как специалисту. У меня возникло такое впечатление из ваших слов, что у российской, так сказать, власти, у российской культуры и нынешней, и советской какое-то патологическое неприятие исконных древних, многовековых культурных традиций не только русского народа, но и других народов. И второе, вот в отношении перестройки, вот я хотел бы услышать ваше мнение. У меня такое ощущение, что направление-то было правильно, только плохо осуществлено. Надо было продумать, как эти идеи организовать. Спасибо.
Да, спасибо большое. Ну вот, что касается культуры, вот просто один маленький пример, да. До сих пор на уроках в школе детям объясняют, я это просто знаю, потому что я преподаю на первом курсе Высшей школы экономики и спрашиваю это у студентов. Да, до сих пор вам объясняют, что проклятые помещики, издеваясь над крестьянами, заставляли их петь во время сельскохозяйственных работ. Но дело в том, что давным-давно и до всяких помещиков известна такая форма культуры, как трудовая песня, которая облегчает человеку его труд. Когда он поет, ему легче исполнять тяжелый труд.
Ритмично, потому что получается.
И более того, я обращу ваше внимание на то, что до сих пор наши женщины, когда они там гладят или готовят, они включают телевизор. Телевизор им или радио. Он им заменяет эту трудовую песню, он отвлекает их от монотонной работы, да, которая... Монотонность, ведь главное, это монотонность, да, как женец там, вот он должен наклониться, срезать, положить, наклянуться.
Давай
и,
чуть-чуть...
И так 12 часов в сутки,
да. Да, чуть расширим тему, потому что речь шла о, там, скажем, традиции.
Нет, а когда вы ненавидите свою собственную культуру, когда вы ее... оболгиваете, да, то есть, когда вы лжете по поводу своей культуры, причем лжете целенаправленно, потому что эта ложь создана там Владимиром Ульяновым, который уж, слава богу, закончил классическую гимназию и понимал, что он лжет, да, и когда вы эту ложь продолжаете транслировать, а ее очень много, да, то же самое, вот 4 ноября мы празднуем День народного единства, который, когда народ якобы победил польско-шведскую интервенцию. Но очевидная ложь. Польско-шведской интервенции не могло быть по определению, потому что Польша и Швеция тогда находились в состоянии войны. Плюс к этому известно, что и польское ополчение, и шведские войска привел по заказу московских бояр один и тот же великий совершенно полководец, русский Скопин-Шуйский, которого потом за это и отравили, чтобы просто он не был лишним свидетелем. Те же самые эти вот бояре и отравили, да? То есть это на самом деле была гражданская война внутри православного, большого православного мира, куда приводили наемников, там, я не знаю, литовских, шведских и так далее, да. То есть если уж праздновать День народного единства, то праздновать как победу гражданского общества, потому что чем было замечательно ополчение Минина и Пожарского, что они пришли к этим московским боярам и сказали: «Хватит тут за нас решать». что вы тут делите, кто будет, Владислав польский будет сидеть на русском троне, там, или там кто-то другой, кого вы укажете. У нас, вот мы как бы тут вообще живем в этой стране, да, мы тут тоже имеем право принимать решение по тому, что будет, да.
То есть дата подходит, трактовка не очень.
Да, трактовка не подходит, причем трактовка-то романовская, понятно. Вот если бы мы сейчас хотели бы пригласить на царствование Романовых, мне тоже все было бы понятно, потому что ведь папа Михаила Романова получил свое патриаршее достоинство в стане Тушинского вора. То есть вот как бы вот этих вот самых польских вот, супостатов.
Вот предупреждали, что во многое мудрости много печали. Не умножай нам скорбь.
Да, Федор Владимирович. И понятно тогда. Тогда понятно. Для того, чтобы это замазать, надо было создать вот эту самую сказку о польско-шведской интервенции. Но зачем же нам до сих пор это, если мы не хотим приглашать Романова?
Нам нужен, Федор Владимирович, нам нужен выходной в первой декаде ноября, и его надо к чему-нибудь пристегнуть, к патриотическому.
Нет, нет, вот нет, нет, а я и предлагаю, действительно, нет, но мы занимаемся строительством гражданского общества. Вот это было первое блестящее проявление гражданского общества. Именно поэтому, кстати, князь Пожарский, отказался от монаршей короны. Потому что ему было важно, чтобы был слабый монарх, чтобы было развитое гражданское общество, которое могло его контролировать. Потому что он понимал, что он как национальный герой, он как бы суо ипсо, вот хочет воленс-ноленс, он все равно начнет доминировать над страной. И он отказался в пользу Михаила.
Вот, давай поговорим о традициях, потому что когда мы говорим о наших традициях, ну, да. Не мы, когда вообще говорится о русских традициях, то имеется в виду только вот эта столбовая традиция. Иван,
а столбовым
Петр, да?
Не надо, я столбовой дворянин.
Да-да-да, извините, не хотел. Значит, там Иван III, Иван IV, там, да, Третий Рим, Петр I и дальше до Иосифа Виссарионовича, да, и Владимир Владимирович. Имеется в виду эта традиция. Были традиции другие в России, мощные традиции. Вот немножечко об этом, так сказать, русских традициях.
Да. Во-первых, значит, опять же, в советское время, ну, в досоветское и в советское это все продолжалось, значит, нас пытались убедить в том, что, скажем, вечевая демократия, а это нормальная совершенно средневековая республика, такая же, какая была в Генуе, там, я не знаю, во Флоренции, в Венеции, абсолютно такая же демократия, то есть верхушечная, олигархическая, но тем не менее демократия, да, существовала только в Новгороде. Потом разрешили говорить о том, что она была еще в Пскове, ну, потому что Псков входил как бы в состав Новгородской республики. Да? Значит, теперь, наконец, за последние 20 лет смогли быть опубликованы многочисленные документы, просто, которые были известны давным-давно, о том, что все эти вечевые механизмы существовали в Смоленске, в Киеве, в Рязани, во Владимире, в Ростове-Великом.
Надо предложить в этих областях назначить выбор губернатора немедленно.
То есть всюду, где существовала более-менее как бы организованная власть, всюду было вече, да? Всюду были вот эти достойные мужи, с которыми князь обязан был советоваться, да? Значит, после того, как все это, конечно, при Иване Грозном было окончательно и бесповоротно уничтожено, тем не менее оставались, между прочим, очень важные механизмы местного самоуправления, которые ни Петр I, ни Иван Грозный, ни Петр I, ни Екатерина Великая, в конце своего правления она просто стала их усиливать, не смогли разрушить, да, которые усиливал Александр I, Николай II, который был, как мы знаем, совсем не демократ, да, Александр II, это все мощнейшим образом, да, и все это вот на 75 лет, да, подчинило, включив вертикаль власти, советская система, да, то есть мы на самом деле без местного самоуправления существовали это всего 75 лет.
Хватило.
Да.
Хватило для того, чтобы забыли.
Да, и, ну, понятно, потому что, когда ты имеешь разрыв в несколько поколений, в чем преимущество у Центральной и Восточной Европы? Там на момент 90-го года были люди, которые это помнили. Знаешь, как то же самое, вот мой дед мне сказал в 91-м году, в августе месяце, в 17-м году я понял, что меня отняли родину. Да, то есть ему, но это мое счастье, что я дожил до того момента, когда мой 96-летний дед еще жил. И
Был взрослым человеком.
Да, которому в октябре 17-го года было 20 лет. Да? У большинства же этого не было. То есть вот произошел этот разрыв хронологический. А в Польше, в Венгрии, в Румынии, в Болгарии и так далее, просто не было этого разрыва. То есть между дедами и внуками вот не было этого... этой цезуры колоссальной, этого каньона, как бы, да, этого провала. Вот. И поэтому им легче выходить из этой ситуации. А мы должны понимать, что без местного самоуправления нам невозможно, его нельзя никуда включать, нельзя там назначать глав местной администрации. Должны быть выборы, люди должны понимать, что они сопричастны тому, что происходит. Без этого, между прочим, не решить вообще никакой проблемы, в том числе демографической, потому что если ты не сопричастен к ничему, зачем тебе размножаться?
Провокационный вопрос.
Зачем тебе размножаться?
Это не противоречит, это не противоречит монархизму, который строили твои предки.
Я говорю как человек, у которого пять детей, да, пятеро детей, поэтому, да. Поэтому я понимаю, о чем я говорю.
Такой провокационный вопрос. Не противоречит ли это монархической идее, которой служили твои предки 800 лет? Ну, не 800, конечно, поменьше.
Нет. Но дело в том, что вообще другой формы правления большую часть этого времени не существовало. Да? Поэтому чему они могли еще служить? Плюс к этому все-таки существовало аристократическое правление, на самом деле, там, начиная с 17 века. Да? То есть, как бы, опять же, существовало некое коллегиальное правление. И другое дело, что там, к концу 19 века, ну, на самом деле, там и к середине 19 века оно себя изжило, и, к сожалению, довольно долгое время занял процесс вот, трансформации этого, и мы пришли только в начале 20 века к тому, чтобы это все пришло в более естественное состояние.
Последнее письмо. Мой одноклассник, участник «Живого кольца» у Белого дома, пару лет назад сказал, сейчас бы не пошел. Я ему завидовал тогда, потому что Тавгуст была в другом городе. А сейчас бы ответил так же, как он. Вот сейчас пошел бы к Белому дому в августе 91 года.
О, да, безусловно. Безусловно, потому что это все равно был прорыв к свободе. Это все равно был великий... И очень позитивный взрыв народной энергии, абсолютно ненасильственный. Это вообще было великое событие в истории человечества, да, потому что из тех, кто стоял у Белого дома, никто никого не бил. Жертвы были с их стороны, но не было никакого насилия. Это был чистый акт гражданского неповиновения.
Федор Шиловко-Ведяев был в прямом эфире на волнах Радио Свободы. Спасибо. Сразу после выпуска новостей «Общественное мнение». Праздник Пасхи глазами россиян. Тема программы. Гости в студии Радио Свобода. Наталья Зоркая, ведущий научный сотрудник Левада-центра. А также социолог, культуролог, доктор философии Игорь Яковенко и священник Михаил Ардов. Ведущая программы Вероника Баде. А это была программа «Все свободны». И мой гость сегодня независимый аналитик, в прошлом замминистра иностранных дел Федор Шиловко-Ведяев. Услышимся через неделю.
Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я прыгал с третьего этажа на дерево вслед за своей девушкой. Некоторые не успели этого сделать.
Я снова верну себе дочь. Но я хочу, чтобы у нее были и отец.
В решении Совета Безопасности не вводится каких-либо новых санкций.
Те, кто совершил пиратские действия, понесут ответственность за свои преступления.
Не хочу говорить о том, что происходит в Роспотребнадзоре последние 8 месяцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».